Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире передача из цикла «Беседы о вечном». С 22 по 28 апреля в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга будет пребывать чудотворная икона Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей. Сегодня у нас в студии старший священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора иеромонах Лавр Коротков. Мы будем говорить о почитании святынь и о том, как будем встречать икону Блаженной Матронушки.
Отец Лавр, достаточно сейчас много святынь в последнее время. Действительно, слава Богу, пребывает и на территории Екатеринбургской митрополии. Конечно, для любого православного человека это огромное счастье, Божья милость, возможность поклониться этим святыням. Но все равно среди людей, так не очень пока близких к православию, бытует такое мнение, что вот поклоняемся там мощам, ну, по-светски говоря, костям. Вот в чем важность отношения нашего правильного отношения к святыне и важность для православного человека вообще вот подобных святынь?
Ну, надо сказать о том, что вообще почитание святых мощей, угодников Божьих, относится к первым векам христианства, когда люди, которые, отрекаясь от мира и от тех вот проявлений этого мира, которые предлагалось этим людям, ставя перед собой выбор жизни или смерти, а зачастую люди выбирали смерть ради Христа и ради того, чтобы быть с Христом, хотя бы рядом, хотя бы вот проникаться этим духом этого учения, этой веры, вот эти люди становились мучениками за веру, первыми мучениками за веру, которых жестоко казнили, заставляли в определенных случаях отрекаться от Христа. Даже одно имя употребление, что я христианин, могло человеку грозить вот лишение жизни. И вот первые христиане собирались на гробах этих святых людей, на гробах этих мучеников, совершали вот богослужения, совершали службы, собирались ради общения вот с Богом и ради общения с друг с другом. И вот впоследствии, когда уже стал формироваться определенный круг церковного богослужения, когда стали все больше появляться святых людей, не только мучеников, но и преподобных, мужей и жен, праведных, люди стали как бы замечать, что у определенного человека, у определенного вот святого человека, которого они почитали еще при жизни, которые видели его подвиг, через обращение к нему они получают просимые. И вот таких людей приняли называть святыми людьми. Что такое святой человек? Это тот человек, который за всю свою жизнь, несмотря на то, что имел такую же плоть, которую имеем и мы, жил так же, как и мы, дышал таким же воздухом, как и мы дышим, но силы своего духа, силы противостояния греху, которые каждому верующему человеку мешают в достижении Царства Небесного, он смог вот отрешиться от всего земного, от всего мирского, что мешает вот спасению человека, что мешает восхождению в вечность и наследованию Царства Небесного. И этих людей мы называем святыми, которые вот смогли это перебороть себе, переступить вот этот порог. И естественно, у нас и отношение к ним должное. И поэтому через поклонение вот этим людям, через поклонение этим святым угодникам Божьим, мы поклоняемся первообразу. То есть почему? О чем я говорю? О том, что человек – это не есть не что иное, как образ и подобие Божие. И вот когда мы открываем пространный катехизис святителя Филарета Московского и говорим о том, что же такое иконы, что же такое святые, мы говорим, что и почему мы должны именно почитать святых или иконы. И вот там говорится, в частности, что человек, который поклоняется образу, он поклоняется первообразу, то есть тому, кто изображен на этой иконе. Не иконе мы поклоняемся, не доске, не тем краскам, которые автор или художник изобразил вот в живописном стиле или каком-то каноническом стиле изображения святого, а именно поклоняемся первообразу, то есть то, исходя из чего был сотворен первый человек. А первообразом нашим является сам Бог. И вот поэтому через поклонение святым угодникам Божьим мы поклоняемся той благодати Божией, которая неразрывно вселяется в человеческую жизнь, в жизнь святого человека. И вот когда, если даже мы будем разбирать слово, допустим, что касается мощей, по составляющим, и будем искать однокоренные какие-то слова, то мы придем к тому, что мощи на самом деле это переводится как и растолковывается, можно так, наверное, сказать, как мощь. И вот мощь, то есть сила, которая присуща, которая есть, хранится в этих святых мощах, вот это мощь той божественной благости, любви Божией, которую Господь всем нам сообщает. И поэтому те мысли и те чаяния, которые, к сожалению, некоторые люди говорят и упрекают верующего православного человека в том, что он поклоняется, является каким-то своего рода идолослужителем, это неверно, это большое заблуждение. А чтобы вот как бы разобраться в этих вопросах, это вопрос ни одного дня и ни одного часа. Поэтому каждого человека, который вот имеет такую потребность, он, прежде чем делать какие-то выводы и совлекать в эти ложные заблуждения у других людей, пускай обратится к авторитетным источникам, к творениям святых отцов, вот, к учению церковному. И для каждого, я глубоко убежден, уверен, что станет ясно и понятно, что же такое святые и как к ним относиться.
Отец Лавр, но ведь не секрет, что зачастую в очереди поклониться и чудотворной иконе, или святым мощам стоят люди, которые в церковь приходят за чудом, действительно. Будь то за святой крещенской водой, то есть они ждут, что вот сейчас они помолятся, приложатся, и чудо в это произойдет. Стоят со своими какими-то такими сугубо житейскими вопросами, проблемами, исцелить, помочь, женить, разженить. Вот нету здесь какого-то благоговения перед святыней, а именно желание исполнить свою житейскую проблему. Вот насколько можно нам подходить с такими мыслями, вообще как правильно нужно подходить к мощам, к иконам?
По большому счету, та аудитория, скажем так, те люди, которые в большинстве приходят вот к какому-то событию, они поступают так, как тот человек, которого мы, читая Священное Писание, называем Закхеем, который, помните, когда он сидел на дереве, и Господь к нему подошел. И вот этот человек тоже, как и подобно многим нашим людям, также чисто ради любопытства пришел, залез на дерево ради того, чтобы посмотреть на Бога. Кто же это такой? И что вот тот человек, который творит чудеса, и тот человек, который воскрешает мертвых, какие-то еще совершает поступки, не свойственные человеческому разуму и рассуждению. И вот так же и мы поступаем подобно этому человеку. Но что же мы видим? В момент, когда Закхей видит Бога, происходит момент обращения вот этого Закхея, обращения вот человека, вот этого Закхея, до того момента грешного, происходит обращение к Богу. И Закхей полностью меняет свою жизнь, полностью обращается к Богу, вот, и становится последователем в определенном смысле Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот так же и сообразно и применительно к нашей с вами жизни, когда многие люди приходят за каким-то чудом, вот чувство ради любопытства, а что там показывают, а где там что-то принесли в какую-то святыню. И для многих людей вот именно само в этот момент происходит обращение, встреча человека с Богом. Пускай она вот такая какая-то потребная, пускай она какая-то вот дашь на дашь, когда человек просит обязательно ждет, чтобы исполнилось то вот его разрешение его житейских проблем. И Господь в определенном в смысле, он обязательно оказывает помощь вот этому человеку. Пускай она, быть может, ярко так не выражается о том, о чем просит человек, но если человек думающий, глубокомыслящий, а на протяжении всей своей жизни потом задумается, вот после вот этого паломничества, после вот этого поклонения той или иной святыне, что-то в моей жизни стало не так, а стало меняться в лучшую сторону, он обязательно в этом уразумеет вспомнит тот момент в своей жизни, когда вот он так же вот, как оголтелый, как вот с выпученными глазами пришел и стоял непонятно для чего. Вот. Но для некоторых людей, у которых сердце, к сожалению, закрыто, а закрыто у нас сердце может быть только из-за тех грехов и пороков, которые нам заграждают вот путь общения с Богом. Почему? Потому что Господь – это благой, всепромыслительный, вселюбящий, и поэтому все вот это злобное, все греховное, все вот все то непотребство, которое, к сожалению, присуще современному человеку, оно, естественно, заграждает путь вот к общению, вот непосредственный путь к общению с Богом. А вот своего рода толчком к этому общению, встреча с Богом, нам служат вот эти вот святые мощи, иконы и то, что мы выставляем для поклонения, то, что мы приносим для поклонения верующим, чтобы каждый человек мог для себя извлечь то нужное, необходимое, попросить нужное, необходимое прежде всего для спасения своей души.
Ну, то есть человек не должен смущаться того, что мы часто говорим со смирением, подойдем к иконам, подойдем к мощам. Он не должен смущаться, что ему пока непонятно, что такое смирение, уж тем более он не знает, как это смирение в жизнь воплотить. Вот то, что он придет, может быть, отстоит очереди, как было с поясом Пресвятой Богородицы, когда люди сутками стояли в очередях, но это уже, скажем так, для него, несомненно, будет во благо, даже не понимая, что здесь происходит, зачем он сюда пришел с какими-то своими такими достаточно мелкими с точки зрения вечной жизни проблемами, это уже хорошо.
Но вообще в церкви делается все осознанно, все каждое, даже по учению церковному, таинства, которые совершаются в церкви, а их всего мы знаем 7, они совершаются только с доброй воли и с доброго согласия человека. И поэтому вот общение вот это с Богом, вот, приобщение к этим таинствам может быть только с доброго согласия. Поэтому также и применительно мы не можем заставить кого-то там, вот ты должен, обязан прийти, мы можем как бы посоветовать человеку, что вот есть такая возможность, есть такая святыня, есть вот такие-то чудеса, есть такие-то примеры жизненные. Потому что вот для такого человека, ищущего, скажем, важно не то, что в первый момент важно не то, что, как бы, к сожалению, что у него произошло там на душе, на сердце, он, быть может, не чувствует это, а важно то, что изменится видимым образом, что вот коренным образом изменит его жизнь. И такие случаи бывают неоднократные, многократные, о чем вот свидетельством тому являются те вот приношения, которые люди приносят в дар, в благодарность тем вот иконам, святым мощам, угодникам Божьим, которые имеют общение, имеют возможность соприкоснуться и поклониться им.
Но какого-то язычества нет ли здесь, что вот мы действительно на Смоленское кладбище в Петербург приходим, где покоятся мощи блаженной Ксении Петербургской, и вот на мощах, скажем так, просим. Ну, мы считаем, раньше язычники, они там деревьям поклонялись, солнцу поклоняются. Сейчас вот православные там мощам, как могут сказать наши противники, поклоняются. Нет ли в этом здесь какого-то вот противоречия?
Конечно, святые угодники Божии, и Господь видит и чувствует наши, тем более Господь видит и чувствует наши дела и помышления. И поэтому, по большому-то счету, нет необходимости писать какие-то записочки в плане просьбы, в плане каких-то пожеланий или еще что-то, или предложений, вот, обращенных к святым угодникам. Потому что они... Почему? Потому что это уже у нас, не знаете, не какая-то там, куда-то мы пишем, на Луну или на Марс. Мы же пишем. Почему? Потому что Церковь Христова, она состоит как бы состоит из двух частей. Церковь земная, воинствующая со грехом и все, что вот связано с ним. И церковь торжествующая, небесная, это то, которая представляет из себя и объединяет в себе святых угодников Божьих. И вот общение, оно неразрывное, то есть это живое, это с переходом в вечность, когда человек отходит в мир иной, не перестает прерываться вот это общение, которое мы имеем здесь на земле. Оно только в другом форме выражено. И поэтому, к чему я все это говорю? К тому, что нет необходимости, по большому счету, писать какие-то записочки. Можно попросить просто прийти, постоять, помолиться, и святой угодник Божий, к которому обращаемся, Господь, Матерь Божия, обязательно слышат, обязательно помогут нам, обязательно наставят нас на нужный путь. Но вот что мы привыкли видеть, в частности, вот, допустим, надгробие блаженной Ксении Петербургской или у мощей святой блаженной Матроны Московской, вот эти записочки, которые люди во многом оставляют у этих вот мест святых, каждому верующему человеку мест, это говорит о том, что и как бы история существования вот этих вложений этих, и написания этих записок не такая уж большая. Она относится к 30-м годам, когда мы знаем, что Церковь Христова, когда церкви закрывали, когда некоторые храмы порушали, и вот не стало исключением и часовня, и то место, где покоятся мощи святой блаженной Ксении Петербургской, когда на несколько метров отступили, загородили ограждением вот это место, и верующие люди, имея потребность в общении, в обращении к Ксении Петербургской, своей небесной покровительнице, жители Петербурга, они приходили все равно на то место, но человек, он все равно как бы привык мыслить, и для него важно, вот понимаете, непосредственное общение, как бы соприкосновение, вот, потому что мы же, равноапостольный князь Владимир крестил языческую Русь, и поэтому вот отголоски вот этого язычества, они, к сожалению, остаются в нашей жизни, даже в жизни, к сожалению, верующего человека. И так вот человек решил вот свою просьбу излагать письменно на бумаге, памятуя о том, что вот он вложит обязательно, даже несмотря на то, что он стоит не непосредственно около часовни, на протяжении нескольких метров, вот этот святой как бы прочитает эту записочку, обязательно поможет. Но это не важно, это не главное, это не важно, а важно то, что мы просим, то, что мы обращаемся, и святые угодники Божии обязательно это слышат, видят, и обязательно нам помогают в наших с вами просьбах.
Ну а почему Господь лучше принимает молитвы святых угодников Божиих, нежели наш? Мы тоже, в принципе, каждое утро и вечер в своем вечернем, утреннем молитвенном правиле обращаемся к Господу с какими-то нуждами и просьбами. реже с благодарностями, но тем не менее, вот посредством святых особо наши молитвы и просьбы слышны.
Конечно, Господь слышит наши просьбы, наши молитвы, внемлет нашим молитвам, изменяет нашу жизнь к лучшему. Но поскольку человек, облеченный своей человеческой плотью, вот, подверженный страстям, порокам, вот, соблазнам, которые во множестве обрушаются на жизнь, на душу, на сердце человека, поэтому человек вот чаще всего в какой-то своей злобе, в какой-то своей там раздражительности, он теряет вот то самое главное. Самое главное, что в православной вере, в христианстве, это любовь, это всепрощение. А вот как, допустим, мы можем молиться, как говорят, вот, когда мы злимся на какого-то другого человека, или обижаемся, или раздражаемся на какие-то свои житейские проблемы. А вот святые угодники Божии, проживя свою жизнь и отрешившись от всего этого, за что они стали святыми людьми, за что мы их и прославили в лике святых, когда они смогли найти в себе силы противостоять этому греху, как вот, допустим, тому примером самым таким ярким служит нам вот подвиг святой Марии Египетской, чью память мы вот на этой неделе совершаем, на пятой неделе Великого Поста, которая, переступив через себя, через свои вот эти потребности физические, через вот это услаждение своей человеческой плоти, она смогла найти в себе силы к тому, чтобы от этого всего отказаться, уйти в пустыню на протяжении 17 лет в глубоком посте, уединении, молиться. Конечно, она, если мы сейчас так же сделаем, это не скажет нам о том, что и не будет говорить нам о том, что мы станем такими людьми. Мария смогла найти в себе силы, чтобы, несмотря даже на это, там в пустыне, когда будучи искушаемой вот этими своими соблазнами той своей прежней жизни, она смогла все это забыть, она смогла это все, от всего этого отказаться. И поэтому эти люди, они являются чистыми перед Богом, и поэтому они имеют великое дерзновение перед Богом просить. Естественно, мы можем тоже просить, и Господь слышит, но мы, как посредникам им перед Богом, как чистым, светлым людям, святым людям, мы просим их, чтобы они помолились перед Богом, чтобы они были заступниками, чтобы они в определенной нашей нужде умолили Бога вот о нашей с вами просьбе. И Господь через нашу просьбу, обращенную прежде всего к Богу, и через просьбу к этому святому человеку, обязательно оказывает нам вот помощь, оказывает нам свое великое милосердие, распростирает свою великую любовь к нам, людям, через посредством вот этих святых людей.
Отец Лавр, но 22 апреля мы будем встречать в Иоанно-Предтеченском соборе кафедральную икону Блаженной Матроны Московскую, чудотворную икону. Вообще икона постоянно пребывает в домовом храме нашего архипастыря Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Кирилла, но в последнюю неделю поста он выносит ее традиционно для поклонения верующим. Почему эту икону, почему последнюю неделю поста, когда уже силы наши духовные, скажем так, на исходе?
Так уж случилось, что, будучи управляющим Ярославской и Ростовской епархией, владыке Кириллу преподнесли в дар сестры Покровского женского монастыря города Москвы, где покоятся честные мощи святой Блаженной Матроны Московской, в дар ростовую икону Блаженной Матроны Московской, которая именно была освящена на мощах угодницы Божией, и вложили вот частичку, из раки вынули частичку мощей этой святой угодницы Божией и вложили в эту икону и преподнесли в дар. И вот эта икона как бы стояла дома, владыка ежедневно перед ней молился, произносил свои молитвы и просьбы перед этим образом. И когда верующие людей накануне памяти святой Блаженной Матроны, владыка вот принял решение такое вынести ее для поклонения верующим. И этим первым местом для поклонения верующим был Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь, который на тот момент владыка как бы поднимал из руин, начинал возрождать монашескую жизнь. Вот туда и принесена была эта икона. И к удивлению и самого владыки, и нас, всех свидетелей этого события, мы все стали свидетелями того, когда люди во множестве, толпы людей, нескончаемым потоком приходили к этому образу, казалось бы, вот новописанному, казалось бы, совершенно новому, но освященному на том месте, освященному мощей Блаженной Матроны, да еще и вложенная частичка мощей. Люди стали приходить, просить, обращаться к Блаженной Матроне, как живой, как люди обращаются там, в Покровском монастыре в Москве, но поскольку не имеют такого такой возможности, они приходили к этой иконе, просили, памятуя о том, что Блаженная Матрона слышит их, обязательно поможет, и свидетельством тому, что они получали просимое, являются вот те приношения, которые во множестве сейчас украшают, не то что украшают, а вот находятся на иконе Блаженной Матроны Московской. И вот поэтому сложилась такая добрая уже традиция, когда вот, а это случилось как раз вот Великим Постом, первый раз это было, что когда силы человеческие уже изнемогают, когда вот наш духовный подвиг, когда вот мы стоя на поприще Великого Поста, немножко слабеем и духовно, и телесно. И вот прежде всего для подкрепления верующих, для того, чтобы каждый человек, к сожалению, наше современное общество нуждается вот какой-то в этой помощи, в помощи святых угоднику Божию, предстательству угоднику Божию перед Богом, Владыка выносит вот ежегодно вот для поклонения верующим. И вот в этом году выбран был, по благословению Владыки, выбран был Иоанно-Предтеченский кафедральный собор города Екатеринбурга, где каждый желающий вот с 22 апреля по 28 апреля сможет прийти к этому чудотворному образу, попросить то нужное и потребное для его жизни. Наверняка уверен и убежден в том, что каждый человек, который придет, который найдет время и возможность прийти поклониться этой святыне, чудотворному этому образу, не уйдет небезутешенным.
Ну, действительно, блаженная Матронушка, она особо почитаема, наверное, нашими людьми, потому что, ну, почти наша современница, скажем так, не так далеко давно жившая от нас. Конечно, это неправильно. Вот есть такое, говорят, там, один святой отвечает за то, другой за это, там, Николай Чудотворец путешествующим помогает, кто-то за головную зубную боль, но, тем не менее, все равно какие-то традиции уже есть, с какими просьбами чаще обращаются к блаженной Матронушке, с какими немощами идут к ней.
Ну, как-то так вот в народном сознании сложилось такое, наверное, можно сказать, поверье в том, что блаженная Матрона помогает в рождении, в решении жилищных вопросов, в рождении детей. Но, по большому счету, какой бы то ни был святой, блаженная Матрона, Ксения Петербургская, святитель Николай или еще какие-то святые люди, к которым мы обращаемся с просьбой, все в равной степени помогают одинаково. Но поскольку блаженная Матрона еще при своей жизни сказала такие слова, что когда к ней люди обращались на пороге заката ее жизни и сказали, что как же вот будет, когда мы к тебе придем, а люди во множестве еще при жизни к ней приходили, обращались с просьбами, и она, молясь Богу, прося помощи за этого человека у Бога, обязательно человек помогал через ее молитву, люди не уходили небезутешными, и она говорила о том, что вот когда я буду уже лежать в земле, вы приходите ко мне как живой, все рассказывайте. Я обязательно буду вас слышать, обязательно буду каждому человеку помогать. И вот поэтому, я думаю, не случайно то, что вот такое количество людей до сегодняшнего дня, спустя уже много лет после прославления блаженной Матроны, еще и до ее прославления приходили многие люди на ее могилку, где просили, обращались к ней. Вот, свидетельством тому является, что она и до сегодняшнего дня каждого человека слышит, каждому человеку помогает. А почему к ней такое большое количество людей и почему так ее любит народ, я думаю, я связываю это с тем, что блаженная Матрона была из обычного сословия, обычных простых христиан, рабочих, жителей села. Вот из села вышла, из села Себино Тульской губернии. Вот всю свою жизнь прожила в скитаниях, уничижениях, поруганиях. Вот. И поэтому вот человеку обычному, который вот тяготит какие-то проблемы житейские, вот эти нужды, которыми была и при жизни подвержена вот Матрона, когда она не знала, где завтра она будет находиться, где завтра Господь судит, вот, преклонить свою главу. Поэтому вот обычному человеку, вечному верующему человеку, ну, наверное, проще как-то вот к ней обратиться по-простому, знаете, что, как говорится, вот, говорят, как говорят, вот, где просто там ангел состо. Мы с вами видим, когда человек общается на каком-то уровне с каким-то начальником, это один уровень, а когда он общается со своим каким-то, с обычным таким же человеком, это же всегда проще найти общий язык. Вот, наверное, и так с блаженной Матроной.
Значит, 22 апреля, в понедельник, во сколько будет встреча, куда пригласить наших слушателей?
Хотелось бы, имея такую возможность, вот выступая перед нашими слушателями, пригласить всех верующих и неверующих, и всех желающих людей 22 апреля в 17 часов в Иоанно-Предтеченский кафедральный собор города Екатеринбурга по адресу Репина 6 для встречи этой чудотворной иконы, которая пробудет в нашем храме до 28 апреля. Каждый желающий, пускай придет, найдет возможность и время поклониться этой святыне.
Спасибо большое, отец Лавр, и благословите наших слушателей на последнюю неделю Святой Четыредесятницы и, конечно, на Страстную Седмицу, очень важную, ответственную.
Хотелось бы пожелать всем верующим и слушателям нашего радио неиссякаемой помощи Божией, и чтобы те духовные плоды, которые мы, и те духовные подвиги, которые каждый человек взял вот как для себя как правило, как какое-то поручение перед Богом, обязательно бы исполнилось, и обязательно бы человек, который, проходя поприще великого и спасительного поста, достигнув светлого Христового воскресения, насладился той немеркнущей, вечно живой пасхальной радостью.
Вы слушали беседу со старшим священником Иоанна Предтеченского Кафедрального собора Екатеринбурга и иеромонахом Лавром Коротковым. Напомню, с 22 по 28 апреля в Иоанна Предтеченском Кафедральном соборе будет пребывать икона с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Родилась блаженная Матрона, Матрона Дмитриевна Никонова, в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда Тульской губернии. Село это расположено в километрах в 20 от знаменитого Куликова поля. Родители ее, Дмитрий и Наталья, крестьяне, были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было четверо детей, Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее уже были немолоды. Мать Матроны решила отдать будущего ребенка в приют князя Голицына в соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась Наталье во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое дитя несчастное. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века. О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Об этом поведал родственник блаженной Павел Иванович Прохоров, присутствовавший при крещении. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали как праведника и блаженного, был несказанно удивлен. «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят». Еще отец Василий сказал Наталье: «Если девочка что-то попросит, вы обязательно обратитесь прямо ко мне, идите и говорите прямо, что нужно». Он добавил, что Матрона встанет на его место и предскажет даже его кончину. Так впоследствии и получилось. Однажды ночью Матронушка вдруг сказала матери, что отец Василий умер. Удивленные и испуганные родители побежали в дом священника. Когда они пришли, то оказалось, что он действительно только что скончался. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз, но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве, по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. С 7-8-летнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Дом Никоновых находился поблизости от церкви Успения Божьей Матери. Храм красивый, один на 7-8 окрестных деревень. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе бывать на богослужениях. Матронушка буквально выросла в храме, ходила на службы сначала с матерью, потом одна, при всякой возможности. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в церкви. У нее было свое привычное место, слева за входной дверью у западной стены, где она неподвижно стояла во время службы. Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим. Видимо, еще в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы. Когда мать, жалея ее, говорила Матронушке: «Дитя ты мое несчастное», она удивлялась: «Это я-то несчастная? У тебя Ваня несчастный, да Миша». Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим. Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи и преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда и из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей. Прошло немного времени, и на 17-м году Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги. Сама матушка указывала на духовную причину болезни. Она шла по храму после причастия и знала, что к ней подойдет женщина, которая отнимет у нее способность ходить. Так и случилось. Я не избегала этого. Такова была воля Божья. До конца дней своих она была сидячей, и сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось еще 50 лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Еще в раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать. Образно она показала, как будут делить землю, хватать с жадностью наделы, лишь бы захватить себе лишнее, а потом все бросят землю и побегут кто куда. Земля никому не будет нужна. Матронушка часто повторяла: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли». Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь. Господь вас не оставит и сохранит землю нашу. Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня, где поселилась у дальней родственницы, покинув комнату в Староконюшенном переулке. И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби. Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием. Но люди все равно шли, и некоторым она не могла отказать в помощи. Говорят, что о времени кончины ей было открыто Господом за 3 дня, и она сделала все необходимые распоряжения. Матушка просила, чтобы ее отпели в церкви Ризоположения. В это время служил там любимый прихожанами священник Николай Голубцов. Он знал и почитал блаженную Матрону. Она не велела приносить на похороны венки и пластмассовые цветы. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. Перед смертью пришел ее исповедовать священник отец Дмитрий. Она очень волновалась, правильно ли сложила ручки. Батюшка спрашивает: «Да неужели и вы боитесь смерти?» «Боюсь». 2 мая 1952 года она почила. 3 мая в Троице-Сергиевой лавре на панихиду была подана записка о упокоении новоприставленной блаженной Матроны. Среди множества других она привлекала внимание служащего иеромонаха. «Кто подал записку?» – взволнованно спросил он. «Что, она умерла?» Многие насельники лавры хорошо знали и почитали Матрону. Старушка с дочерью, приехавшие из Москвы, подтвердили: накануне матушка скончалась, и нынче вечером гроб с телом будет поставлен в Московской церкви Ризоположения на Донской улице. Так лаврские монахи узнали о кончине Матроны и смогли приехать на ее погребение. После отпевания, которое совершил отец Николай Голубцов, все присутствовавшие подходили и прикладывались к ее рукам. 4 мая в неделю жен мироносец при большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы слышать службу. Там находился один из немногих действующих московских храмов. Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления в народе как угодницы Божией. Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу». Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. я буду вас видеть и слышать, и помогать вам. А еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти. Каждого. Более чем через 30 лет после кончины матушки ее могилка на Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России и из-за рубежа со своими бедами и болезнями. Блаженная Матрона была православным человеком в глубоком, традиционном значении этого слова. Сострадание к людям, идущее из полноты любящего сердца, молитва, крестное знамение, верность святым уставам православной церкви – вот что было средоточием ее напряженной духовной жизни. Природа ее подвига своими корнями уходит в многовековые традиции народного благочестия. Поэтому и помощь, которую люди получают, молитвенно обращаясь к праведнице, приносит духовные плоды. Люди утверждаются в православной вере, воцерковляются внешне и внутренне, приобщаются к повседневной молитвенной жизни. Матрону знают десятки тысяч православных людей. Матронушка, так ласково называют ее многие, она так же, как при земной своей жизни, помогает людям. Это чувствуют все те, кто с верою и любовью просит ее о заступничестве и ходатайстве перед Господом, к которому блаженная старица имеет великое дерзновение. Дорогие друзья, напоминаю, что с 22 по 28 апреля икона Блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей будет находиться в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга по адресу улица Репина, 6. Придем же все поклониться Блаженной Матроне и спросить ее ходатайство за нас, грешных, пред Богом.